новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение часа будем самые последние интересные новости обсуждать. Присоединяйтесь, пожалуйста. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Пятибалльные пробки в Москве. Сейчас самое, наверное, в перспективе тяжелая будет обстановка. Это МКАД, северо-запад и запад. Внешняя сторона МКАДа здесь стоит от... Пробка эта начинается, наверное, перед Волоколамкой и заканчивается, она какая-то прям бордового цвета, заканчивается в районе Можайского шоссе. В обратную сторону примерно то же самое. Так, еще юго-восток. Здесь затруднение между Бесединским шоссе и съездом сюда к Лыткарино. Тоже будьте внимательны к Новой Рязанке. Так, еще затруднение по третьему транспортному кольцу. Отмечу район Сокольнического вала. Прям туго-туго. Внешние и внутренние стороны в районе Беговой улицы из Звенигородского шоссе. Здесь ДТП случилось, поэтому, скорее всего, там прям вот очень плотно будет. А по Садовому кольцу отмечу затруднение от Курской, наверное, от метро Курская до Маяковской. И на юге Садового кольца, вот Октябрьская, Серпуховская, Павелецкий вокзал. Вот здесь прям набирайтесь терпения.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что министр обороны Украины сообщил о передаче Москве варианта меморандума о перемирии, но Зеленский при этом тут же с Мерцем обсудили вопрос поставок Таурусов, дальнобойных ракет, на Украину с целью ударов по России. Шадаев допустил ограничение работы зарубежных облачных сервисов в Российской Федерации. Будем говорить, кто на чем и как будет работать. Минтранс России предложил изменения в правилах дорожного движения, предполагающие обязанность водителей освобождать полосу для автомобилей с проблесковыми маячками. Ну и обсудим трагедию в Байкальске, где в ночь на 27 мая произошло нападение с убийством подростков. Значит, министр образования Иркутской области предположил, что это какое-то сборище было, какое-то сообщество непонятное детей, но потом позже выяснилось, что просто они собрались на какой-то день рождения, именно поэтому там были разновозрастные дети. Михаил Делягин, зампред комитета Госдумы по экономической политике, наш умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Украина передала российским властям свой вариант меморандума о мирном урегулировании. Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах с Россией, министр обороны страны Умеров. Он сообщил, что украинская сторона хотела бы получить проект от России перед вторым раундом переговоров, который может пройти в Стамбуле 2 числа. Но других подробностей никаких не было. Он только говорит, что это документ, который отражает украинскую позицию. Передан он Владимиру Мединскому и утверждает, что, значит, Москва этот меморандум получила. В Москве неоднократно говорили, что тоже проект документа есть, и там оговорены определенные требования России. Но в контексте, интересно, заявление Умерова, Мединского, во-первых, сегодня занесли на миротворец. Была информация от Бастрыкина, что Мединскому и его родственникам всячески угрожают. И данные на миротворцы не только Мединского, но и всех его близких людей, его семьи. И плюс Зеленский, который обсуждал с Мерцем и потом громко заявил, что вот прям по поводу Таурусов уже вот прям практически все решено. Алексей Пилогов с нами, военный эксперт и президент фонда основания. Алексей Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
А вот интересно, как это все-таки работает? Умеров говорит, мы меморандум передали и про прекращение огня говорим. А Зеленский с Мерцем встречается, а Мединского на миротворец носит. И все это в одни сутки. Алло. Алло. Связи нету. Давайте перезвоним нашему спикеру, потому что беда какая-то со связью происходит. По поводу меморандума еще на что здесь стоит обратить внимание. Так, вот сейчас главное продолжить прямые переговоры России и Украины. Это заявление Пескова. На брифинге он сказал, и его еще спрашивают про перспективы переговоров Путина и Трампа. Говорит, пока ничего не планируется. Так, и Песков говорит, что требовать немедленно передать меморандум неконструктивно. Да, Алексей Евгеньевич, попробуем еще раз, пожалуйста.
Ну, здесь надо понимать, что мы понимаем, что в меморандуме явно содержатся несовместимые позиции между Украиной и Россией. И Украина явно не хочет выкладывать все эти карты в публичный доступ, говорить о том, что они требуют, потому что это уже, судя по всему, выглядит совершенно смешно. Я не удивлюсь, если там опять в меморандуме, несмотря на все заявления последнего времени, включая даже американцев, какие-нибудь очередные границы 91-го года или огромные репарации, которые до сих пор там Киев рисует в своем воображении по отношению к нам. То есть, с другой стороны, ну да, понятно, наша позиция, мы считаем, что дипломатия любит тишину, это на линии боевого соприкосновения, все как на ладони, да. И видно, что наши войска идут вперед, а вот дипломаты просто не хотят сдавать назад, но опубличивать вот эту вот позицию во всех деталях и издеваясь над украинской стороной, ну, это как бы признак плохой дипломатии. Угу. Поэтому я думаю, что мы будем в таком, ну, неведении касательно того, где эти позиции сходятся, а где они по-прежнему остаются несовместимыми, и как было сказано, в этом случае мы будем решать все на поле боя.
Но на фоне того, что Зеленский ведет переговоры с Мерцем открыто, на фоне того, что Мединского публично выносят на миротворец, означает ли это, что Украина, несмотря на меморандумы, какие-то требования немедленно передать им российский проект, ну что-то такое, она, в принципе, ни на какие договоренности с Москвой не идет?
Или нет, это тоже фактически вот такими требованиями, которые несовместимы с обстановкой на земле, Украина подчеркивает, что это переговоры ради переговоров, а не ради мира, что это формальное такое соблюдение позиции, когда нужно, ну, между нами девочками говоря, просто отчитаться перед спонсором заокеанским, перед Соединенными Штатами, а на деле у киевской элиты до сих пор вот эта перевернутая картина мира, в которой они практически уже побеждают, и надо вот еще чуть-чуть, и мы вот Россию додавим. При том, что уже, ну, и на Западе это уже часть элиты поняла, что война проиграна, и чем быстрее из нее выйти, тем меньше репутационные, экономические, политические, финансовые потери. И мы это наблюдаем со стороны Соединенных Штатов. А вот европейцы, да, еще не наигрались, а тем более война-то не прямая для них. Поэтому они еще будут стараться какое-то время именно вот действовать в логике «дожать Россию». Тем более дожимать приходится жизнями украинских граждан, а не своих.
Угу. Ну и как, с вашей точки зрения, дальше будет вся эта история вокруг меморандума разворачиваться? Можно что-то спрогнозировать или нет?
Я думаю, что мы уже с этим же сталкивались исторически. И Корейская война так заканчивалась долго. И, ну, там 700 раз встречались на секундочку, переговорные группы перед тем, как подписали перемирие. С Вьетнамом тоже это было, процесс с 69 по 75 год, пока пришлось, как говорится, бежать из Сайгона всем южно-вьетнамцам и американцам. И здесь тоже будет, скорее всего, такая же ситуация. Я искренне верю в то, что все-таки дипломатии удастся добиться, и это сохранить жизни и русских, и украинских граждан. Но надо понимать, что война может продолжаться, и в этом случае дипломатия будет исключительно, ну, на вторых ролях, и дипломаты будут встречаться с минимальными результатами, хотя они тоже будут, но нужно понимать, что предыдущая дипломатическая встреча была не нулевой. 1000 человек с каждой стороны вернулись домой.
А роль некого посредника, рефери третьей страны вот во всей этой ситуации сейчас как оценивается, с учетом того, что, ну, Украина ведет себя демонстративно и все-таки не проявляет признаков того, что действительно хочет сесть за стол и всерьез обсуждать эти документы, как вы сказали, заведомо требуя там чего-то такого, на что Москва не пойдет?
Ну, с рефери всегда вести проще переговоры, и опять-таки исторически в тот момент, когда одна из сторон, ну, уходит в полный отказ, то возникает фигура международного посредника, который пытается как-то усадить, ну, вот эту вот неадекватную сторону за стол переговоров. Кстати, в Корейской войне смешно, этой стороной тоже были американцы. Если интересна вот такая историческая аналогия, Южная Корея не подписала мирное соглашение, подписала американское командование с северокорейцами. И после этого, ну, установилась та линия соприкосновения, которую мы наблюдаем до сих пор. А президент Южной Кореи в тот момент был в полном неадеквате, он был упоротым антикоммунистом и отказался что-то либо подписывать. И пришлось вот подписывать американцам. И здесь тоже может быть такая ситуация, что если украинская сторона не подпишет это в какой-то момент. Но просто если будет уже консенсус на Западе, что войну нужно заканчивать, значит, будут подписывать с украинской стороны какие-то западные представители. И в этом случае они будут давать уже гарантии того, что на той части, которая останется независимой якобы Украины, они будут следить за порядком.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Евгеньевич. Вас благодарю. Алексей Пелогов был с нами, военный эксперт, президент фонда «Основание». По поводу еще того, что касается перспектив урегулирования российско-украинского конфликта. Например, Запад продолжает наращивать провокационные военные учения вблизи России. Это заявление Сергея Лаврова. Запад сам ставит крест на модели евроатлантической безопасности. Дмитрий Медведев говорит, что втягивание агрессивных сил военных альянсов в субрегионы Евразии может привести к блоковому противостоянию в духе холодной войны. И Лавров говорит, что Евроатлантика утратила статус мирового локомотива. Еще Песков говорит, что Россия не обсуждает публично содержание документов по урегулированию конфликта на Украине. Переговоры должны идти в непубличном режиме. Кремль не будет через СМИ обсуждать содержимое документов по Украине, которые предстоит согласовать, говорит Песков. Глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Но официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что в российском проекте меморандума будет определен ряд позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей. Но и еще Эрдоган призывает серьезно относиться к заявлениям Лаврова по Украине. Глава МИД России сказал, что они хотят, чтобы второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле. Таким образом, можно надеяться, что стамбульский мирный процесс начнется снова. Это заявление министра иностранных дел России. Не стоит недооценивать это заявление. Еще больше укрепило нашу надежду на мир, сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Азербайджана. Ну и экспертное сообщество продолжает предупреждать о жесткой реакции России на применение ракет «Таурус». Зеленский был в Берлине, обсуждал с Мерцем и потом уже вышел, сказал, что вот практически уже дело решено. Но, как мы знаем, не первый раз обставляются всячески активно информационно новости о передаче, например, Украине или гипотетическом применении того или иного вида оружия. Ну и мы с вами прекрасно уже за эти 3 с лишним года научились понимать эту информацию, читать между строк, что если с помпой начинают что-то обсуждать, что что-то куда-то планируется из Европы передать на Украину, то это, скорее всего, уже на Украине есть.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Интересная новость по поводу перспектив работы зарубежных облачных сервисов в Российской Федерации. Максуд Шадаев, глава Минцифры, отметил, что де-факто зарубежные сервисы из России ушли, поэтому у российских компаний нередко возникают трудности при их оплате. Он допустил, что работу таких сервисов могут ограничить, и Владимир Путин призвал их вообще душить, потому что они в том числе там действуют против Российской Федерации. Ну и если говорить о каком-то ограничении, то у Минцифры оговаривается, что оно будет поэтапное, и, соответственно, поэтапное в зависимости от того, насколько там выработаны и хороши российские аналоги. Николай Комлев с нами, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, председатель Совета по цифровой экономике Торгово-промышленной палаты. Николай Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а что в итоге останется и как быстро можно перейти от вот облачных сервисов западных, иностранных, на наши? И на что?
Смотрите, идет в целом, давайте, откуда взялась вот эта дискуссия, о которой говорили на встрече с президентом наши коллеги, член нашей ассоциации, и о которой министр Шадаев говорил. Дело в том, что, с одной стороны, когда наметились перспективы там, мирного регулирования, снятия санкций, то мы стали, индустрия стала готовиться к возвращению западных вендоров. Ну, и с опасениями, что опять придут, там демпингом выдавят и так далее, и так далее. И самое обидное, если вложенные инвестиции, а сейчас огромные инвестиции наши, российские, вложены в разработки аналогов или своих продуктов, они не успеют как бы встать на крыло, и часть инвестиций пропадет. Это одна причина. Вторая причина – это некоторое сокращение в этом году IT-бюджетов потребителей и, соответственно, борьба за рынок. Поэтому бизнес, как всегда, хочет улучшить свои позиции, хочет оставить себе рынок. Это особенно понятно в условиях, когда внешние санкции не дают нам продавать там, то мы хотим наш внутренний рынок оставить за собой. Вот. В принципе, у нас законов, ограничивающих иностранцев, достаточно. У нас закон о приземлении и так далее, запрет использования на объектах и иностранных продуктов и так далее. У нас аналогов того же там Zoom'а или облачных сервисов тоже достаточно. Там по итогам 2024 года, по объему выручки, вот там среди облачных сервисов, у нас лидирует там Ростелеком, Клауд.ру, Яндекс.Клауд, там МТС, Клауд, Софтлайн и так далее. Смотрите, не зарубежные, наши лидируют.
Наши.
По аналогам Zoom'а, вот мы с вами, вы же тоже пользуетесь, можем назвать, наверное, с десяток. Яндекс, Телемост, МТС, Линк, Продукция 1, там Труконф, Ива, Джаз. Вот Ива, кстати, выступала у президентов эту тему, руководитель там поднимал. То есть много. И вот если вы обратили внимание, как сказал министр, он сказал о конфликте привычки пользователя. То есть нас самих, как пользователи, мы сами по привычке ищем зарубежные сервисы.
Да. То есть здесь вопрос еще маркетинга, маркетинга, по сути.
Вот, грамотного. Ограничивать-то надо нас самих и просвещать, правда? То есть вот мне ближе лично позиция не столько там запретов, а больше стимулов поддержки и просвещения, да, вот если нам рассказывать. Но при условии возвращения вендоров, это как бы вторая же глубинная причина, которую мы ждем, вот здесь нужно очень аккуратно подходить. Мы в Думе позавчера было обсуждение этой темы, сегодня будет, я вот скоро туда поеду, обсуждаем условия возвращения вендоров. И здесь надо понимать, каких-то нам не хватает, например, той же микроэлектроники, их надо стимулировать приход сюда. Тех, кто уходил плохо, то есть они получили деньги за год вперед и ушли с деньгами, этих нужно, если захотят вернуться, сначала потребовать компенсировать те убытки, которые они нанесли.
Так.
Да, и так далее. То есть надо индивидуально рассматривать. То есть вот две причины и подход. В первую очередь стимулировать, а там более жестко разбираться с теми, кто нанес какой-то вред там российской экономике, российскому бизнесу.
А как вы думаете, Николай Васильевич, если вдруг кто-то захочет из иностранцев при прочих равных на рынок вернуться, может ли выдвигаться условие локализации данных в России или нет? Они же понимают это, что без них, оказывается, жизнь тоже продолжается.
Слушайте, условия по локализации данных, оно уже де-факто есть. И, конечно, его нужно, если они хотят обрабатывать наши данные, то да, пусть хранят их здесь, это стимулирует нашу промышленность, это правильно. А еще, например, одно из предложений, мы говорим, что нам же надо подстраховаться на будущий вдруг уход их из России. Тогда нужно стимулировать тех вендоров, производителей IT-оборудования, электроники иностранных, которые готовы здесь не просто вернуться и продавать, а кто готов создать здесь совместное предприятие, построить здесь свои заводы, и тогда и для нас безопасней, если они уйдут, заводы-то здесь останутся, и им дешевле будет в России продвигаться. То есть, конечно, у нас целый пакет предложений по возврату вендоров. Тут вопрос что, ну, как бы, что решит Дума, что решат в правительстве. Мы с весны предлагаем и обсуждаем с правительством эти меры, и в том числе с Минцифры предлагали правительству, то есть совместная такая наша ассоциация и Минцифры, я предложил, что вот мы совместно можем оценить тех вендоров, которые ушли, там, как они уходили, и которые нам здесь важны, чтобы закрыть те ниши, конечно, где мы свои продукты не успели создать. Ну, как, например, процессоры, там, производство и так далее.
Но с вашей точки зрения все-таки... Какие, может быть, финансовые здесь риски, просчитывается ли это, компании могут понести из-за перехода на другие платформы, или это вообще страхи в пользу бедных?
Нет, риски есть, и я понимаю Станислава Ятковского, его технологии, который там выступал, и Илья Сивцев из Астры выступал, и я понимаю, что если... Там по операционным системам, если вернется Microsoft, то там Astra будет сложнее здесь конкурировать, потому что у нас у всех с вами привычка осталась работать под Windows. Да, хотя там госпредприятия уже переходят на там Astra Linux, Alt Linux и Red Soft и так далее. Вот, риски есть. И особенно большие риски не у софтверных, а у железных компаний. Там Aquarius, ACL, Plus и так далее, которые закупили производственные линии, начали здесь производить, но рынок у нас крохотный, маленький на мировом фоне. И чтобы вернуть эти инвестиции, нужно много-много лет. А там, если вернется, там, я не знаю, Hewlett-Packard или какие-то еще там мировые компании, они могут сразу поставлять более современную, более дешевую продукцию. Ну, у них тиражи огромные, они ближе к производителям микросхем. Да? Они могут себе позволить делать более такую современную продукцию по низким ценам. И они, это риск, что они просто выдавят наших вендоров, особенно в сфере электроники, которые вложили в создание производства здесь. Это очень тяжелый, долговременный процесс.
Но
риски есть, мы их просчитываем.
Но получается, что государство в лице, например, Министерства цифры должно координировать эту деятельность по плавному замещению, например, иностранных сервисов российскими, выдавая некую страховку, может быть, как раз компаниям, которые уже начали, во-первых, вкладывать деньги в разработку российских облачных сервисов, а во-вторых, как бы внедрение их в компании.
Да, ну, да, так и есть. Так, смотрите, у нас на носу, вот в понедельник я еду в Нижний Новгород, там ЦИПР конференция, и там, собственно, премьерский день будет, и мы по всем отраслям, как и в прошлом году, будет отчет по уровню импортозамещения, локализации и так далее, и так далее. Есть план, есть показатели. Премьер, я думаю, достаточно строго будет спрашивать с отстающих по импортозамещению. Не айтишников отстающих, а отраслей. Когда есть аналоги, там, ну, например, там, я не знаю, иностранные системы ERP, SAP, да, на российскую, там 1С или Галактику, или там Матри и так далее. То есть иногда продукт есть, по там документам правительства должен быть осуществлен переход, а предприятия, ну, по разным причинам отстают. Ну, там, я не знаю, металлургия или нефтехимия, или кто-то еще. Кому-то не хватает денег на переход, это достаточно дорогое удовольствие. Кто-то надеется отсидеться, когда вендоры вернутся, ну а что менять, мы там столько вложили в тот продукт, они вернутся, может, разрешат работать обратно на том. Вот. И, ну вот вы сказали только о Минцифре, на самом деле Минпромторг, он свой, он за железо отвечает, да, и по железу, и ему гораздо труднее, Минпромторгу, но они тоже делают, работают и по микропроцессорам, там по как считать российскость там интегральных схем. Сейчас тоже новые правила выходят. Да.
Николай Васильевич, я вас благодарю. Николай Комлев был с нами, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, глава Совета по цифровой экономике Торгово-промышленной палаты. Сейчас новости, мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Минтранс предложил изменить все правила дорожного движения, которые предполагают обязанность водителя освобождать полосу для автомобилей с проблесковыми маячками. По действующим правилам, при встрече со спецтранспортом водители должны уступить дорогу, но формальный термин не обязывает автомобилиста каким-либо действием. Теперь же водителям придется освободить полосу, равно перестроиться. Проект изменений в ПДД опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов. Согласно действующим правилам, при встрече со спецтранспортом водители должны уступить дорогу, но термин не предполагает каких-либо действий со стороны автомобиля. То есть получается, что просто добавили фразу, и тем самым водители теперь должны точно это делать. Дмитрий Попов с нами, автоэксперт. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
А разве фраза предыдущая, как бы в предыдущей редакции не предполагалось, что если надо уступить дорогу, значит, надо перестроиться?
Понимаете, в чем дело? В правилах дорожного движения довольно четко описано, что такое уступить дорогу. Я вам могу, учитывая то, что я 281 раз рассказал курс правил дорожного движения наизусть, не начинать, не возобновлять, не продолжать движение, если участник движения, пользующийся преимуществом, вынужден будет изменить скорость или траекторию движения из-за наших действий. На основании вот этой формулировки я буду ехать и ехать, и не начинаю, не возобновляю, не продолжаю, он скорость не меняет, и я перед ним так и еду. Поэтому Минтранс предпринял попытку уточнить эту формулировку именно в отношении действий в случае, когда мы при продольном движении. Дело в том, что требование уступить дорогу, оно в правилах хорошо выписано в отношении ситуаций, пересекающихся курсов траектории движения, и совершенно не учитывает попутное движение. Вот Минтранс предпринял попытку описать то, что называется на сленге водителей и педагогов автошкольных создание коридора безопасности. Так. По счастью, у нас сейчас культура эта уже немножко сформировалась, и довольно часто наблюдаем, когда скорая сигналит, то народ расступается в стороны, утыкается мордами в обочины для того, чтобы скорая проскочила.
Но еще интересно, что в проекте указано, что водителям запрещается обгонять транспорт с мигалками, а также находиться в непосредственной близости от таких машин и двигаться с их скоростью.
Неправда ваша. Там сказано, что запрещается обгонять транспортные средства с проблесковыми маяками и с сиреной, а не все, которые с мигалками. Это требование сохранялось в правилах дорожного движения и раньше. Что касается находиться в непосредственной близости, это из той части, которую я хотел бы покритиковать, все, что выписал Минтранс. Потому что, как всегда, они... Ну, я технарь, у меня техническое образование, и я люблю точность формулировок. Как говорил в свое время один полководец, неточность приказа рождается неточность в исполнении.
Мы поэтому вам и позвонили, да, чтобы вы нам рассказали.
Когда Минтранс пишет о необходимости не приближаться и не указывает никаких критериев, то, с одной стороны, он действует совершенно четко в руслах метрологического законодательства 102-го закона о единстве измерений, потому что никто ничего не измеряет, насколько он приблизился, опасно ли он находится или не опасно, это вот все из области опасного вождения. Но, с другой стороны, он хочет каким-то образом сделать так, чтобы люди не препятствовали движению скорой. Поэтому получилась лирика, которая нереализуема. Там есть еще одно положение, которое совершенно неприемлемо. И вот в нашей рабочей группе по регуляторке уже коллеги выкладывают комментарии о том, что принять все необходимые меры. Ну, вот как принять все необходимые меры? Мы знаем о том, что у нас в Госдуме очень серьезно обсуждается ужесточение законодательства, когда скорые с больным не дали проехать. Но водитель выйдет и скажет: ребят, я принял все необходимые меры, какие только мог. Поэтому необходимо это более четко описать. К сожалению, пока что этого не видно.
Предполагал таран, может быть, еще помните, говорили про
дворы. Это отдельная история про тараны и все, что с этим связано. Это все из области субъективных оценок ситуации и всего, что с этим происходит. На самом деле, там у нас в группе написали хорошие истории. Необходимо дать возможность водителям, например, нарушать правила дорожного движения или отступать от требований правил, касающихся, например, проезда на запрещающий сигнал светофор. Простой пример. Мы все с вами стоим на запрещающем сигнале светофора. Мы первые на стоп-линии. Горит красный сигнал. Все, кто находится позади вас, уже расступились, и скорая подобрала приближалась к вам. Угу. Прямо вот сзади к вам. И единственное место, куда вы можете уехать для того, чтобы ей уступить дорогу, это заехать за стоп-линию и встать чуть-чуть поближе вперед, чтобы она проехала вперед с проблесковым маяками, да, сирены. И автоматика, комплекс фото-видеофиксации среагирует на проезд на запрещающий сигнал светофора. И дальше вы будете много лет ходить и доказывать, что вы приняли все необходимые меры для того, чтобы уступить дорогу.
То есть, если это будет вноситься, это должно еще прийти все в соответствии с другими актами нормативными, которые регулируют ПДД,
мне,
да,
кажется, что требуются более точные формулировки. Я искренне надеюсь, там у нас что идет обсуждение, и что наши позиции будут учтены в том числе. Но это маленький пул поправок, который Минтранс готовит. Мы с вами должны быть готовы, потому что в течение этого года их вывалится огромное количество.
Дмитрий Владимирович, но в самом же Минтрансе говорится, что есть тревожная тенденция, когда значительное число водителей игнорируют требования уступать дорогу автомобильным спецслужб с включенными спецсигналами и проблесковыми маячками. Возникает вопрос: ужесточение наказания за непропуск скорой, пожарной, полиции?
Ну, во-первых, тенденция это касается исключительно скорой помощи. Обратите внимание, с пожарной машиной никто не шутит, и уж тем более с машиной полиции шутников нету. Все случаи, которые в медийном пространстве, они все связаны с машиной скорой помощи, потому что нет возможности налететь на наказание сразу же. А кроме этого, вот такое отношение к машине скорой помощи с проблесковым маяком, оно спровоцировано тем, что у Минздрава был в свое время приказ, что любое передвижение с проблесковыми маяками осуществляется. И в 90-е годы мы помним с вами, что скорая помощь подзарабатывала на доставке срочных пассажиров в аэропорт.
Ну, с тех пор уже сколько прошло времени, уже времена-то другие
вот,
совсем.
Ложечки нашлись, а осадочек остался, поэтому у части населения этот стереотип присутствует. Но я, как тотальный водитель, который там по 50-70 километров в день проезжает, я вам скажу, что все-таки культура уступать дорогу у большинства водителей прямо присутствует. Прямо вот радуюсь, что мы сейчас имеем возможность снимать ролики, показывающие, как надо это делать, не адресуя себя в Европу, а у нас это тоже происходит.
Тоже есть. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович, я вас благодарю. Дмитрий Попов был с нами, он автоэксперт, и в итоге говорит, что в этом документе все-таки должны быть более точные формулировки по ряду пунктов. Какие правила имеет право нарушать водитель, уступающий дорогу, разметку, встречку, стоп-линию, светофор? Данила спрашивает. Это к вопросу о том, что все должно быть уточнено. При этом Дмитрий говорит, я готов штраф заплатить, лишь бы скорая проехала. Так, Роман, ввести в России правила, когда спецтранспорт едет не по крайней левой, а между левой и следующей полосой. А зачем усложнять? И самое главное, зачем вступать в отношения? Вот это меня всегда, как водителя с 2008 года, всегда интересовало. Зачем вступать в отношения на автомобиле с машинами, с какими бы то ни было, особенно с машинами, которые двигаются со спецсигналом и с проблесковым маячком. Зачем? Даже если сзади вас просто едет, вот я сама себя ловила на мысли, даже если сзади едет без спецсигнала, но с проблесковыми маячками, я уступлю, вот честно. Вообще не жалко, ни грамма. Перестроиться это 2 секунды, в конце концов. А включать вот этот анализ, а кто там едет, а что там едет. Да, бывает, едет машина полиции, и, соответственно, машина, например, служебная чья-то вот с проблесковым маячком. Ну зачем вступать в эти отношения? А я не... Самое удивительное, это, конечно, когда люди со скорыми начинают спорить. Не пропускать, а я первее, а ты сдай назад, а ты еще что-то. Вот. А когда там, значит, ну что водитель скорой помощи скажет? Вот он в рацию может сказать, что уступи там дети. Неважно даже кто. Вот скажите, есть у вас такое? Есть у вас такое, что вы все равно пытаетесь вступать невольно в отношения с машинами с этими? И именно поэтому уточняются правила со стороны Минтранса, потому что сам Минтранс видит эту тенденцию тревожную, до сих пор ее фиксирует, когда вот по принципиальным соображениям не пропускают, по принципиальным просто. Зачем? Ну, если просто уступи. Не дай бог, в такой машине или вызов окажется к каким-то там... У всех же может быть подобная ситуация, правда? И вот... А тут на пути стоит водитель, который, а я не пропущу, а мне не нравится, а вдруг что, а вдруг это платная скорая, а вдруг это вот там везут кого-то. Какая разница, кто кого где везет? Ну вот правда. Чем важнее машина, смыть тем врача на своей без маячка, говорит Александр. 7373, во-первых, вот эти вот истории с важностью, послушайте, объективно, вот мигало, как вы говорите, хорошо, там депутатских, чиновных, их стало в разы меньше. Была целая кампания, мы все это помним, были там и скандалы, были еще прочее. Но все равно все меняется. Точно так же, да, есть люди, которые говорят, а я не буду скорую пропускать, потому что когда-то, может быть, еще там давным-давно, 30 лет назад, вот там что-то такое, они там не пациентов возили, а кого-то. Ну, пропусти, и с Богом пусть едет, в конце концов. Сейчас-то этого нету. Я очень много езжу по МКАДу. Скорую намного лучше стали пропускать за последние годы. Уже заранее направо люди уходят и не жмут сзади к машинам, говорит Костя. Еще все равно тут слушатель тоже Василий пишет, а до сих пор наблюдаю вот этих странных людей, которые пропускают, которые пытаются пристроиться за скорой, который едет в больницу, и, ну, понятно, да, там сообщение потерялось просто. Есть такие люди, но, с другой стороны, это могут быть и, соответственно, вот люди, которые едут, например, за своим там близким человеком, который в этой скорой оказался. Такое тоже может быть. Мне кажется, мы слишком сильно анализируем и внутри себя, а достоин этот человек пропустить или недостоин? Ну, по сути, мы же с вами про пешеходов так не думаем, правда? И про стоп-линию мы так с вами не думаем. Вот на этом перекрестке можно, на этом есть правила дорожного движения, на котором в том числе написано кровью. Плюс вежливость никто не отменял. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да. Слушаю.
Да,
вас.
Я быстренько прокомментировать по поводу, когда скорая едет по крайне левой, нам приходится всем уходить
направо.
Машина направо. Если она поедет между левой и правой, то получится намного быстрее. Я бы видел, что на Западе такое правило.
В Германии есть. Говорят, такое есть, да, что по средней полосе едет. Но, послушайте, представляете, как долго надо вообще всех перестраивать? Вот как долго надо перестраивать, чтобы поехали? Давайте с левой полосой разберемся. Вот в наших традициях по левой полосе. Видим проблесковый маячок, даже не слышим спецсигнала, а вдруг он сломался, спецсигнал. Еще что-то. Ну, пропусти, это доля секунды просто. А цена там и, возможно, спасенная чья-то жизнь. А вы едете дальше по своим делам. Все службы с мигалками должны ехать в междурядье, тогда и быстрее место будет, перестраиваться нельзя будет. Так, благодаря тому, что многие скандалили и не пропускали авто с мигалками, более-менее привели в порядок все, скорая, полиция, пожарная, не имею в виду. Так мы с вами в основном про скорую, полицию, пожарных говорим. Конечно же. Проблема, видите, в том, что с пожарными не спорят, с полицией тоже не спорят. А вот со скорыми почему-то спорят.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, 5 лет назад увидел впереди стоящие, пришлось объезжать через сплошную, мне пришел штраф, я через госуслуги написал обращение, мне отписались, у меня нет электронной подписи, со штрафами из-за пропуска машин скорой также будет, я еще буду что-то доказывать. Послушайте, Кирилл, ну жизнь состоит из того, что иногда нужно что-то доказывать. Ну сейчас-то у вас есть электронная подпись, в конце концов. Или вы вот памятуя, что с вами было 5 лет назад, вы из принципа не пустите скорую, например, детскую реанимацию, правда? Ну, цена вопроса какова? Послушайте, вот цена вопроса какова? Давайте все-таки не мелочиться, а думать уже, ну, глобально. Что там? Я понимаю, это неприятная история. Но вот как? А вы теперь, а я буду доказывать, а тогда вот я не буду никого пропускать. Ну, это тоже не дело, согласитесь. Теперь про трагедию, которая произошла в Иркутской области. Там, значит, в ночь на 27 мая подросток с ножом напал на других подростков. Потом поджег дом, в итоге погибли дети, несколько человек. Завтра с ними прощание, насколько СМИ писали. Министр образования Иркутской области Максим Парфенов на совещании с губернатором региона Игорем Кобзевым сказал, что дети объединены были пока непонятным сообществом с 7 по 10 класс. И это вызывает ряд вопросов. Потом, правда, пришли какие-то там информации из других источников, что дети просто были там на какую-то вечеринку. Они какую-то устроили или день рождения чей-то устроили. Ну, не в смысле, что это какое-то сообщество было. Так, это в Байкальске произошло. По одной из версий, мотивом преступления могла стать ревность к девушке в компании. Опять эти любови подростковые, которые заканчиваются непонятно чем. Лариса Овчаренко с нами, она руководитель департамента клинических, психологических, педагогических основ развития личности Московского городского педагогического университета, кандидат психологических наук. Лариса Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
О каких негативных процессах в подростковой среде говорит случившаяся трагедия?
Ну, на самом деле, случившаяся трагедия может говорить нам о ряде негативных процессов в подростковой среде, о том, что есть закономерные процессы, связанные с подростковым кризисом, когда подростки объединяются в группировки, они не хотят взаимодействовать с взрослыми, осознанно не хотят. У них есть ощущение, что они сами совсем справляются, хотя на самом деле нуждаются в тесной поддержке и в контакте со взрослыми. Когда, например, наступает какая-то ситуация, даже если мы возьмем версию каких-то обиженных, оскверненных любовных чувств, когда можно с кем-то посоветоваться, как на это отреагировать, вообще как быть, прийти к взрослому с этим. Но подросток принимает то решение импульсивное, которое он принимает. Также есть характеристика возраста, та самая импульсивность, про которую мы сейчас говорим, и неконтролируемая агрессия. Почему? Потому что есть физиологические особенности созревания тех мозговых структур, которые отвечают за планирование деятельности. И тут могут быть особенности некоторые, у кого, как они к моменту подросткового возраста, а он самый большой по протяженности в кризисе, прийти действительно к физиологическому созреванию. Когда биологический возраст, психологический возраст
совпадают. Лариса Юрьевна, но вот здесь и интересный момент. То есть вопрос регуляторики или способности к саморегуляции, к управлению, может быть, собственным гневом, или про то, просто, скорее всего, такие чувства сильные могут испытывать все, но далеко не все хватаются за ножи, убивают людей, потом поджигают этот дом и так далее. И возникает вопрос, это особенность какая-то, про поколение не хочу говорить, про то, что вот за холодное оружие хватает, потому что дети просто могут подраться, допустим. А тут практически на ходу спланированное преступление, убийство массовое.
Да, это может быть сильное, серьезнейшее состояние аффекта. Когда подросток, старший подросток, фактически не контролирует свое действие. Также это может быть дебют того или иного психического отклонения, который спровоцирован какими-то внешними обстоятельствами, кажущимися нам, что подросток может с этим справиться, а он с этим не справляется. Естественно, если мы возьмем некоторые условия, что там была какая-то подростковая группировка, то какая-то идеология ценностная, которая в этой группировке имела место быть, она, возможно, давала такое внутреннее разрешение на такое деяние. Поэтому я думаю, что здесь, конечно, следственные органы выяснят причины того, что происходило. Но к вопросу вашему совершенно справедливому, что не все же берутся за нож. Речь идет о том, что как раз когда подросток знает, как еще можно, что можно еще сделать, как еще можно решить эту ситуацию. И, к сожалению, здесь, конечно, сформированные эти модели поведения, ответа на внешнюю угрозу, на внутренние переживания, они, с одной стороны, очень доступны в информационном поле, в котором сейчас подростки находятся, с другой стороны, дети в этом возрасте, специально употребляю это слово, не способны себя отконтролировать так, чтобы остановиться и,
плюс алкоголь был.
Плюс, конечно, алкоголь, растормаживающие действия. Ведь я думаю, что поджог дальше случился, потом как раз, возможно, сейчас, гипотетически могу предположить, как раз на моменте осознания, что я натворил. И для того, чтобы как-то попытаться с таким же эффективным решением с этим справляться. Безусловно, ни в коей мере ни одна агрессия не может быть оправдана, это мы, конечно, прекрасно понимаем, но для того, чтобы профилактировать дальше взаимодействие с подростковыми сообществами, конечно, вот такие случаи надо исследовать.
Спасибо большое, Лариса Юрьевна, я вас благодарю. Лариса Овчаренко была с нами, руководитель департамента клинических, психологических, педагогических основ развития личности педагогического университета. По, соответственно, фактам, которые удалось найти, девочка собрала друзей, чтобы отпраздновать свое 15-летие. В компании были школьники от 13 до 17 лет. Проходила вечеринка в СНТ в нескольких километрах от Байкальска. Позже выяснилось, дом, где все случилось, принадлежал родным молодого человека, который считается главным подозреваемым. И что здесь еще? Интересно, что, кстати, задержаны люди, жители Байкальска, которые подросткам алкоголь купили. и возбуждено уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных деяний. Там несколько человек погибли, еще несколько тяжело пострадали. Из школьников они в больнице находятся, там один мальчик в крайне тяжелом состоянии. Давайте про выводы. Вот слышим про такую историю, и первое что? Особенно те люди, у которых есть вот дети. Давайте с вами попробуем проанализировать. Здесь что? Понятно, выпивка, которая еще больше раззадорила. Саморегулироваться не могут. Агрессии через край было. И, соответственно, вот такая непоправимая трагедия. Здесь важно было бы узнать, что за подросток из какой семьи, кто родитель, но это всегда умалчивается в СМИ, говорит Елена. Елена, зря вы говорите, что это умалчивается в СМИ. Просто пока подробностей нет. Есть подозреваемые, если точно установят, то там и подробности тоже будут происходить. Но, понимаете, здесь какой вопрос? А вот по, если проанализировать новости, бывает, что в трагедиях замешан и человек, который там... Он не проявлял агрессии, был тихим, спокойным, там сидел у себя в комнате, мы такой тоже были. Или же, там, понятно, асоциально или еще что-то. Это помощь, знаете как, чтобы сформировать на эмоциях картинку. Что если он из неблагополучной семьи, значит, понятно. А если он из благополучной семьи, понятно что-то или нет? То есть внешнее благополучие какое-то не гарантирует вообще, что человек, ну вот, к сожалению, он не возьмется там за нож, он сможет как-то решить конфликт или еще что-то. То есть чему нужно, с вашей точки зрения, обучать детей, чтобы защищать их от подобного рода историй? Вот как вы думаете? Потому что все были подростками, правда? Это тот возраст, который, к сожалению, в который люди начинают пробовать алкоголь, пробовать сигареты, хотя не нужно не пробовать алкоголь, не начинать курить, которые очень часто вступают в половые отношения в этом возрасте, начинают, дебют у них происходит. Плюс вот здесь история, это из-за каких-то там вот девушка, ревность к девушке в компании. То есть о чем нужно с людьми разговаривать? Потому что проблема неконтролируемого гнева. Одно дело, один другому в нос дал, вот. А другое дело, когда, понимаете, это массовое убийство. Алло, здрасте.
Добрый день, да, если пытаться разобраться в каких-то причинах, и как это предупредить, я считаю, что нужно максимально, это получается звучать жестко, но максимально сократить свободное время своего ребенка, максимально его занять.
Сократить время, но это был день рождения, понимаете? Вот сократить время что? В секцию его отправить день рождения отмечать? Вот вопрос. А может, если они всем занимались, то что? В общем, информация к рассуждению. 15 часов новости, продолжим.